Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Наш текст сегодня – Евангелие от Луки, 23 глава. Мы возвращаемся к событиям весны 30-го года от Рождества Христова, происходящим на Голгофе в ту пасхальную пятницу, когда был распят Иисус. Я хочу представить вам эти события в полноте, как описал их Лука. Поэтому начнем читать их с 32 стиха и ниже по 43 стих. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В Евангелиях Матфея, Марка и Иоанна нет истории о кающемся разбойнике. Она есть только у Луки, и именно так она описана. И в каком-то смысле, смотря на стихи с 39 по 43 и рассуждая о чудесном обращении висящего на кресте рядом с Иисусом разбойники, возможно прийти к заключению, что история достаточно таинственная. Возможно, нам хотелось бы, чтобы Матфей представил нам свой взгляд на события, или Марк, или оба, а также Иоанн. Но это все, что у нас есть. Мы уже видели, как на Голгофе разворачивается комедия, пародия, водевиль, сарказм, издевательство, вызывающее смех шуткой и упоминание, что Иисус – царь. Они отпускали в его сторону оскорбление: «Если ты царь, спаси себя и нас». Мы не только увидели комедию на Голгофе, но мы наблюдали и контраст на Голгофе. Огромный контраст между ненавистью и его прощением. Когда он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». А они совершают самое ужасное в истории. И вот сейчас мы подходим к покаянию на Голгофе. История спасения распятого разбойника. И, как я уже сказал, при изначальном взгляде на историю она кажется слегка урезанной и мало что открывающей. Но, дойдя до конца, вы убедитесь, что это совсем не так. На Голгофе так много парадоксов, но их практически невозможно все перечислить. Вот Иисус, обсмеянный за то, что не может никого спасти, не может спасти себя самого, спасает разбойника, а себя не спасает. И таких парадоксов много. Иисуса обвиняют в том, что он называет себя царем, угрожая власти Рима, власти Цезаря, римскому правлению. Его нужно казнить до того, как он поднимет восстание. При этом эти же люди, заявляющие, что спасают Рим от него, унижают, оскорбляют и высмеивают его как немощного и беспомощного. Ему отдают почести как царю только с сарказмом в жестокой насмешке, при том, что в действительности он истинный Божий царь. Его обвиняют в богохульстве те, кто сами говорят богохульство против истинного Бога. Таким образом, богохульники обвиняют того, против кого они грешат, обвиняя самого в богохульстве. Иронично и то, что он, невинный из праведников, подвергается казни от виновных. правосудие перевернуто с ног на голову. Также достаточно иронично, что на него сыплются проклятия ненавидящих его врагов, но он оказывается под беспредельно большим проклятием любящего его отца. Кажется, он не способен спасти себя или кого-либо еще, однако же, не желая спасти себя, он становится спасителем мира. Он тот, кто дает жизнь. Он и есть жизнь. Тот, кто умирает, чтобы мертвые могли обрести жизнь. Один из таких мертвых грешников висит на соседнем кресте. Ему Бог чудесным образом, суверенно, могущественно, мгновенно, изменяющей силой дает жизнь. И это тот разбойник. Еще один парадокс в том, что евреи скорее хотят его смерти, чтобы они могли продолжить праздновать Пасху, которая указывает на его смерть. Евреи хотят перейти к закланию ягнят, которые никогда не понесут греха, при этом отвергая того истинного Агнца Божьего, кто единственный может взять на себя грех мира. В то время как они заняты закланием ягнят, Бог их же руками убивал Агнца, которому и принадлежит вся сила спасения. Евреи видели в Пасхе Бога, спасающего их от фараона, хотя Пасха была совсем не об этом. При том, что на самом деле имело место спасение из Египта, во время Пасхи произошло неоценимо большее избавление. Вы помните, что такое Пасха? Бог сказал, что собирается пройти с всеобщим судом как над египтянами, так и над евреями, и спасутся от суда лишь те, кто помажет кровью Агнца дверные косяки своего дома. В противном случае суд Божий постигнет тот дом, и первенцы будут лишены жизни. И Бог не делал никакого различия между египтянами и евреями. Он готов был лишить жизни любого первенца. Он готов был навести свой гнев и суд на любой дом, который не был защищен кровью пасхального Агнца. Таким образом, пасхальная ночь не была просто избавлением от власти гнева фараона, это было избавление от гнева Божьего. Каким-то образом их мышление было искажено, считая, что они были избавлены от гнева фараона. Они только праздновали избавление и забыли, что настоящая Пасха была избавлением от Божьего гнева. И все грешники всегда заслуживают гнева, если только они не покрыты кровью. А кровь тельцов и козлов не может снять греха и не может на самом деле защитить грешника. Поэтому они не представляли, что происходило тогда на том Голгофском кресте, где истинный пасхальный Агнец умирал для того, чтобы его кровь стала защитой для всех верующих в него. Посему, не претендуя на свое спасение, Иисус был способен спасти других, в противовес их предположению, будто он не мог спасти никого и не мог спасти себя. Как превратно было их понимание! Насколько оно искажено! И вся происходящая сцена целиком подпитывала их превратное восприятие. Нигде не было ясности. Начальствующие не имели ясного понимания. У народа не было ясного сознания, а римские солдаты не имели ясного представления. Ясности не было у верховных священнослужителей, и у первосвященников тоже этого не было. Ни у кого не было ясности. И вот посреди этого только одному человеку вдруг стало все ясно, вопреки всему происходящему вокруг него, в чем он также участвовал. Вдруг засиял свет. Жизнь зарождается из смерти. Знание выходит из невежества. Свет разгоняет тьму. В этом и состоит история человека, которого мы называем кающимся разбойником. Это личный рассказ. Очень личная история одного человека. Это личная история спасения. Но это также и шаблон истории спасения для всех. Вы можете прочитать эту историю и сказать: «Ну, вы знаете, это не совсем то, что ассоциируется со спасением». Это достаточно сжатая история и выглядит как историческая стенограмма. Достаточно ли нам информации сказать, что этим человеком выполнились необходимые условия для спасения? Ну, если вы пристальнее присмотритесь, то обнаружите, что ответ абсолютное «да». Эта личная история содержит намного больше, чем кажется на первый взгляд. Это история одного человека, но она также история каждого, так как таким образом приходят все грешники. Поэтому эта история и моя, и твоя, и ваша, если вы верующий. Посмотрим на происходящее, как оно разворачивается перед нами. 39 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас», с насмешкой и сарказмом. Вспомните, возвращаясь к 32 стиху, два разбойника, два преступника были введены с ним на смерть. В 33 стихе говорится, что они были распяты один справа, другой слева. 39 стих повествует, что один из преступников злословил его. Но это не совсем полная история. Матфей и Марк в своих параллельных описаниях распятия говорят, что оба разбойника злословили. Каждый из них. Они вдвоем присоединились к этой комедии, если позволите, издевательству и богохульству. С самого начала событий того дня, с 9 часов утра, когда распинают Иисуса, они стали частью этого посмешища. Они целиком участвуют в богохульстве, организованном иудейскими старейшинами. В это вовлечены и народ, и солдаты, и также разбойники, хотя они сами повешены на крестах и терпят такие же физические мучения, как и Иисус. И несмотря на мучительную, невыносимую смертельную агонию, они из последних сил злословят и хулят Иисуса. Вот какое мощное влияние оказывал этот момент, какой заразительный эффект имела ненависть. Они тратили на это свои оставшиеся силы. Но в рассказе Луки один из них внезапно замолкает, и только один продолжает злословить Иисуса. Что-то случилось с другим разбойником. После нескольких часов на кресте один из двух дегенератов последней степени на этой вершине, в этой ситуации, человек, преданный жестокому разбою, злостный преступник, переживает тотальную перемену. Это просто шокирует. Разворот на 180 градусов. Его насмешки стихают, в то время как его тело переносит ужасную травму и агонию, несравнимые страдания распятия. Можно предположить, что его разум притупился в попытке выдержать боль. И если вдруг наступил какой-то шок, чтобы как-то защитить его от абсолютно невыносимой агонии, а мы знаем, что тело может перейти в состояние шока, чтобы ослабить подобного рода невыносимые ощущения. Но в момент невообразимой агонии его разум просветляется кристальной ясностью и осознанием реальности и истины, никогда ранее не имевших места в его жизни. Ясностью и сознанием реальности и истины, которых не было секунду назад, что-то произошло. Внезапно он поворачивается к своему товарищу и упрекает его за то, что сам только что делал. Что произошло? Я скажу вам, что произошло. Случилось божественное суверенное чудо. Нет другого объяснения этому. Хотите провести параллель этому? Павел на дороге в Дамаск. Это самая лучшая параллель. Все его мысли об Иисусе исполнены ненависти. Его отношение к тем, кто исповедует имя Иисуса, это стремление гнать и убивать. У Павла есть на это все разрешающие документы. Он на пути в Дамаск, чтобы преследовать и убивать призывающих имя Иисуса. И когда он идет своей дорогой с необходимыми ему письмами в руке, Бог появляется в его жизни, сбрасывает его на землю, ослепляет его и спасает его. Люди, так происходит спасение. Это суверенное чудо. Не всегда таким драматическим способом, но иногда и с таким драматизмом. Данная история – лучшая библейская параллель обращению Павла на дороге в Дамаск. Непреодолимое действие Бога с целью кого-то обратить. Об этом Павел говорил, когда писал Тимофею. Его слова: «Я был хулитель, но Бог помиловал меня». Помните, что этого разбойника могли считать самым скверным из людей. В глазах иудеев он был бы нечестивым в крайней степени среди живущих в то время. Религиозные иудеи считали бы его недостойным искупления. Если вы хотите еще параллель, его могли считать за расточительного блудного сына. Нечестивый человек. Но вот внезапно он радикально преображается, и сразу становится очевидно, что это произошло. После собственной хулы на Иисуса он повергается в ужас от богохульства второго разбойника. Его собственное восприятие отношения к Иисусу полностью изменилось, и с этого момента начинается повествование. Другой разбойник не пережил такой перемены. Вися там, он злословит Иисуса с тем же унизительным сарказмом. «Разве ты не Христос? Спаси себя и нас». Для него, наверное, было шоком услышать по ту сторону Иисуса от своего друга ответ и упрек в свою сторону. Читаем в 40 стихе. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Это, должно быть, стало шоком для второго разбойника, сыпавшего оскорблениями. Что с тобой стало? Что произошло с тобой после того, как тебя тут пригвоздили?» Для измененного человека, исходящие из уст его товарищей издевательства, стали отвратительными и ужасными. А ведь еще совсем недавно они сходили с его языка. То, что произносит этот человек, свидетельствует о его измененном сердце. Спасение — это божественное чудо и само себя провозглашает. И здесь мы имеем нечто большее, чем нам с виду кажется. Во-первых, он начинает очень четко осознавать Бога и страх Божий. Затем он открыто признает свой собственный грех, следом он исповедует безгрешность Христа и подтверждает его мессианство и роль Спасителя. Это удивительно. И это все отклик на чудесное суверенное дело Духа Божьего в его темном сердце. Это свет славного Евангелия Христа, сияющий во тьме и рассеивающий ее. Я хочу раскрыть те элементы, являющийся ясным доказательством того, что Бог совершил преображающую работу. У второго грешника нет страха Божьего, нет страха осуждения, нет чувства вины, нет жажды прощения, нет стремления к праведности, нет желания к примирению. А преображенный разбойник выступает против этого трагического состояния, которое еще совсем недавно было его состоянием тоже. Он больше не может этого понять. «Как ты можешь так поступать? Как ты можешь так говорить? Ты что, Бога не боишься? Ты что, не знаешь, что мы получили заслуженное? Разве ты не знаешь, что этот человек праведник? Какая перемена!» Взгляните на это пристальнее. В то время как один из разбойников хулил и оскорблял Иисуса, другой, отвечая и унимая его, говорил. Унимая или упрекая. Очень сильное слово. Эптимао. Он говорил, или ты не боишься Бога? Позвольте сказать, первое доказательство, что Бог осуществляет дело обращения, это страх Божий. Страх Божий. Кто обращен ко Христу, кто возрожден или кто рожден заново, обновлен. Павел говорит во втором послании Коринфянам, 5 главе, 17 стихе, что тот становится новым творением. Старое проходит, теперь все становится новым. Да, как хорошо мы это видим здесь. И первое, что вы видите в настоящем обращении, это подчеркнутое осознание, что Бог представляет собой угрозу. Быть в страхе от Бога – это буквально бояться Бога. Он на самом деле не ищет кого-то, кто снял бы его с креста. Он не пробует найти того, кто бы избавил его от физической смерти. Он хочет быть уверен, что будет спасен от божественного суда. Его беспокоит не то, что будет с ним на земле, а то, что будет с ним, когда он предстанет пред престолом Божьим. Он еврей, без сомнения, который рос, зная заповеди Божии, понимая Бога, Божию святость, Божий закон, послушание Божьим заповедям. Он нарушитель Божьего закона. Он известен как преступник Божьего закона, он обвиненный и осужденный нарушитель Божьего закона и осознает, что умирает заслуженной смертью. Законы людей были отражением Божьего закона в Израиле очень точно. Поэтому он знает, что если люди так его судят за нарушение Божьего закона, то ради всего святого, что Бог сделает со мной? Внезапно у него появляется ясность того, что он знал о законе и вине, о грехе и суде, он знал, что он преступник. Внутри него появилось осуждение благодаря работе Святого Духа. Осознание того, что назначенное человеческим судьей, было лишь небольшим примером того, что он получит от божественного судьи. И вдобавок к той вине, за которую его пригвоздили к кресту, будет еще и богохульство Мессии, влекущее большее наказание. Дойдя до этого понимания, он не может представить, что он это совершил, говоря такие слова Иисусу, и не понимает, как его товарищ может так говорить. В 40 стихе он говорит, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Они оба одинаковы. Смотри, мы получим как раз то, чего заслуживаем. Разве ты не боишься, что произойдет, когда мы окажемся перед Богом? Как Иисус сказал в Луки, 12 главе, 4 и 5 стихи. «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто по убиении и душу, и тело ввергнет в ад». Скажу вам это, и вы должны запомнить. Послание к римлянам, 3 глава, 18 стих, так говорит, давая определение врожденной природе падшего человека и его греховности. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, да одного негодны. Тот отрывок с 10 стиха 3 главы Римлянам заканчивается в 18 стихе таким утверждением: «Нет страха Божьего перед глазами их». Отсутствие страха Божьего – это характеристика невозрожденного. Вот типичный аргумент невозрожденного. «Я жил достаточно хорошей жизнью. Конечно, Бог примет меня на небо», как евреи из 10 главы Римлянам, которые не понимали праведности Божьей. Грешник не живет под действием страха Божьего. Его нужно привести к страху Божьему, обличающей силой Бога. Разбойник, который продолжает высказывать оскорбления в адрес Иисуса, не имеет страха Божьего, как и все грешники. Но тот грешник, пришедший ко спасению силой Божьего Духа, приобрел смертельный страх божественного осуждения. Друзья, делясь Евангелием с грешниками, вы не должны утаивать эту реальность. Евангелие не рассказывает грешникам, что Иисус сделал их счастливыми или дает им лучшую жизнь, или что Иисус полечит боль и принесет полноту жизни и все такое. Весть спасения заключается в том, что ты нарушитель Божьего закона и направляешься к вечному осуждению под гневом Божьим. Советую тебе убояться Бога. Таково это послание. И когда вы видите подлинное обращение, вы это замечаете, и это напоминает 18 главу Евангелия Луки. Не так ли? Что делает мытарь, когда опускает голову, не смея поднять глаза и ударяя себя в грудь, говорит: «Боже, будь, что? Милостив ко мне, грешнику. Не поступай со мной по справедливости. Не осуди меня». Первое, что вы должны делать, провозглашая добрую весть во время евангелизации, привлечь внимание к божественному суду. Когда мы говорим «кто-то спасен», спасен от чего? Спасен от Бога? Спасен от Божьего гнева. Спасен от Божьей справедливости, спасен от Божьего осуждения, спасен от ада. Внезапно к нему пришло в голову кристально ясное понимание того, что ему предстоит явиться перед Богом, как грешнику, и ничто не сможет избавить его. Это первое подтверждение спасительной работы в сердце. Второе – это чувство собственной греховности. Они идут рядом. Страх Божий в сочетании с чувством собственной греховности. 41 стих. «Мы справедливо получаем то, что заслуживаем по своим делам». Он говорит, что «я нарушитель закона, я это знаю». Это верная оценка его положения. Подобно блудному сыну, который, находясь на грани смерти, готов был опуститься и есть со свиньями, говорит. И эта история рассказана Иисусом в 15 главе Луки. «Он пришел в себя». Это момент начала покаяния, когда ты приходишь в себя. Он виноват. Он осознает свою греховность, в этом смысле он словно говорит: «Я грешник, я знаю, что я грешник, я получаю по своим заслугам». Это отношение истинного раскаявшегося. Он понимает, что если справедливость будет применена в его жизни, то он получит то, что с ним сейчас происходит. Никаких отговорок. Он не говорит: «Меня сбили с пути, и я попал под дурное влияние в своей жизни, я подвергся домогательствам в возрасте 4 лет, ну или еще тому подобное». Он говорит: «Смотри, мы получаем именно то, что заслуживаем по своим делам». Правосудие работает и будет действовать не только в человеческом мире, в мире людей, но также и в Божьем Царстве. Духовная реальность ясно показывает, что несмотря на систему иудаизма, в которой учат спасению на основе дел, спасению собственными усилиями, спасению через обряды и так далее, истинный новообращенный не умоляет ни о чем, а только признает свою полную вину и абсолютное банкротство. Ему нечего предложить Богу, нечего, чтобы представить себя в лучшем свете. Как блудный сын, он возвращается вонючим и умирающим. Ему нужна милость, ему нужна благодать, и он это знает. Он недостойный грешник. Это доказательство спасающей Божьей работы. Он нуждается в милости, и сейчас это настолько очевидно. Кстати, грех никогда не становится таким явным для грешника, как в момент его нахождения рядом с праведностью. Например, Исаия, будучи в присутствии Бога, который свят, 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 воскликнул: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». У него было ясное представление суда Божьего, который он заслуживал, и ясное понимание его огромной вины. Есть и третий элемент, который для нас становится подтверждением Божьей работы в его сердце. Это факт его веры в Христа. Он поверил в Христа. Мы говорим о двух вещах, стоящих в основе настоящего обращения. Покаяние под страхом божественного возмездия и вера в Господа Иисуса Христа. И здесь это очевидно. То, что он говорит о Христе, пусть и коротко, действительно поразительно. Конец 41 стиха. Разбойник делает то, что и должен сделать грешник. Он сравнивает себя с совершенством Христа. «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». В этом месте история переходит от оценки собственного состояния к оцениванию Иисуса Христа. Такое случается при истинном обращении. В результате разбойник сказал намного больше, чем просто признал Иисуса невиновным в преступлении, за которое его распинают. Он ничего худого не сделал. Мне неизвестно, что он мог знать о всех попытках исследовать и найти состав преступления, за которое можно было бы законно распять Христа, и они не могли найти ни одного. Я не знаю, в какой степени он что-то знал о Христе. Я не знаю, какие разговоры других людей о совершенных качествах Христа он знал. Но наш Господь был на виду 3 года, обладая всеми совершенными качествами, и никто ни разу не смог выдвинуть какого-либо законного обвинения против Него. Разбойнику силой Духа Божьего дано ясное понимание, что он висит на кресте как грешник, получающий по заслугам рядом с тем, кто праведен и не заслуживает этого. Таким образом, он верит в праведность Христа. В стихе 42 мы читаем, как он обращается к Христу, говоря: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». Что он здесь просит? Одним словом прощения, верно? Как ему попасть в Царство, если он не прощен? Знал ли он, что в Ветхом Завете говорилось: «Кто такой прощающий Бог, как ты?» Вероятно, может быть. Знал ли он, что по природе Бог расположен прощать? Если он имел представление о Ветхом Завете, он должен был это знать. Знал ли он, что ему это было нужно? Все правильно, ему нечем было себя выгородить. Он нуждался в получении прощения. С чего бы это пришло ему в голову? Просто непосредственно перед этим Иисус просил Бога: «Отче, прости им». Он знал достаточно о Боге, чтобы понимать, что Бог – прощающий Бог. И сейчас, когда ему стало ясно, что Иисус – Мессия от Бога, помазанник Божий, тот обещанный Царь и обещанный Мессия, и когда он слышит, как Иисус просит Отца простить тех собравшихся там богохульников, он просит, можно ли ему стать одним из получателей прощения. Он понимает свою нужду. Это прощение по благодати и милости. Вы видите здесь эти составляющие. Когда Дух Божий совершает работу обращения, озарение светом, первое, что очевидно при этом свете, это гнев Божий. Во-вторых, этот свет открывает вину греха. Третье, что открывается в свете, это слава Христа и надежда прощения. Это то же самое, что произносил мытарь: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Ты можешь простить. Ему было понятно, что мольба Иисуса о прощении невероятна. Так как он просил своего отца простить тех, кто совершал страшнейшее преступление из когда-либо совершенных. Они убивают Сына Божьего и делают это с ликованием и с сарказмом, ехидно и с презрением. И он приходит к выводу: если есть прощение, если есть благодать, если есть милость у Бога для людей, кто совершает такое, может, найдется благодать и милость для него. Может, я могу быть одним из тех, кто получит такое прощение. И еще мне нравится, как он говорит: Иисус, Иешуа. Что это означает? Иегова спасает. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Иешуа. Он признает Иисуса праведным. Он признает Иисуса источником прощения и благодати и милости. Он увидел, что Иисус настолько милостив, что даже не держит против этих людей зла, но, напротив, желает им прощения. И я думаю, он все это ясно видит только с помощью Святого Духа, который вывел на первый план, возможно, из его воспитания, а может, из разговоров в обществе, кто знает, откуда это могло появиться. Это ясное понимание. Но оно должно быть знаком с истиной о Христе. И вот он обращается. Иисус. Это слово содержит так много. Он признает Иисуса Спасителем. Откуда он мог это знать? Зачем бы ему просить Иисуса вспомнить его по приходу в свое царство, если он не считает его тем, кто может его спасти? Он не говорит: «Уважаемый, вы не могли бы найти того, кто спасет меня?» Он не просит: «Ты не мог бы меня свести с тем, кто отвечает за спасение таких, как я?» Он говорит: «Иешуа, спаси меня, вспомни». Это больше, чем мысль. Мы думаем, вспомнить — это что-то неопределенное, туманное, но он не об этом просит. На самом деле идея шире. Это мольба сокрушенного, раскаявшегося, недостойного грешника о милосердии и прощении. И на самом деле он говорит: «Спаси меня от Божьего суда, спаси меня от того, что я заслуживаю, прости меня». Ты об этом молился. Можно ли мне быть одним из тех, кому придет ответ на твою молитву? И затем вот что мне еще понравилось. У него достаточно основательная позиция по христологии, так как он говорит: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Он разобрался в ветхозаветном учении о последнем времени. А что об этом учит Ветхий Завет? То, что Мессия придет в славе в конце веков, установит царство, исполняя все данные Аврааму обетования, все данные Давиду обетования и исполняя все неоднократно звучащие в Ветхом Завете обетования, повторяемые снова и снова пророками, включая обетование спасения Израилю через Новый Завет, частью которого будет установление на земле царства, описанное и в подробных деталях в Ветхом Завете. Фактическое земное царство, когда Израиль будет спасен и Иерусалим превознесен, Мессия утвердит свой престол в Иерусалиме, откуда будет править миром, земля будет наполнена познанием и исполнена мира, и править он будет при помощи железного жезла, праведностью и славою. У разбойника мессианское представление о будущем. Он соглашается, что Мессия установит царство, поэтому он и говорит: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Никто еще не выживал, будучи распятым на кресте, поэтому он верил, что после смерти Иисус воскреснет снова и принесет свое царство. Это основательное учение о Христе. Именно это он и хотел сказать: «Вспомни обо мне, когда придешь в свое царство». Он говорит: «Этот крест — не завершение твоего пути, подобно сотнику, помните, который сказал, действительно, это был Сын Божий, и он в этом убежден». Возможно, вы скажете, он был наслышан о власти Иисуса над смертью. Вполне может быть, так как все в городе знали, что он воскресил Лазаря из мертвых. И Матфей, повествуя у себя в 27 главе, что разбойники хулили Иисуса, и остальной народ говорил ему: «Ты, который говорил, разрушьте сей храм, и я в 3 дня воздвигну его». Они насмехались над ним, над его притязаниями на воскресение. Поэтому у подножия креста они заострили вопрос о воскресении, и разбойник пришел к глубокому пониманию, кем был Христос. Он осознает, что это Мессия, Божий помазанник, избранный царь, которому надлежит принести свое царство. Он понимает праведность Иисуса. Он понимает, что Иисус — это Спаситель. Ему понятно, что Христос умрет и воскреснет, и придет в свое царство, и затем приведет святых своих, и он желает стать одним из них. Это вопрос, который относится к последнему времени. В Ветхом Завете евреи воспринимали смерть перед наступлением конца веков и явлением славы царства как какое-то ожидание. У них не было полного представления о том, что происходит после смерти. Велась речь о Шеоле и могиле, и, возможно, он представлял себе это так: «Господи, в будущем, в последний день после того, как ты умрешь и снова воскреснешь, и воскресишь своих святых», и он, видимо, знал 12 главу книги Даниила, что святые будут воскрешены и введены вместо славы в царстве. «Господи, когда наступит тот день, можно ли мне быть в Твоем царстве?» Он признает, что это было бы исключительно по благодати, только по одной милости. «Ты мог бы воскресить меня и сделать частью Твоего царства». Он имеет в виду славу того мессианского царства последнего времени, которое переходит после в вечное царство и новое небо и новую землю, где Христос будет царствовать на веки и веки. «Я хочу разделить со святыми славу царства, я недостоин, я знаю, но ты бы мог вспомнить обо мне, ты возьмешь меня с собой, когда будешь принимать свое царство». Данный Иисусом ответ просто поражает. 43 стих. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, истинно говорю тебе». Зачем он добавляет здесь выражение «истинно»? Потому что в это просто невероятно сложно поверить. Это еще один сокрушительный удар по чувствам религиозных лидеров, словно тот отец, который бежит навстречу блудному сыну и целует его, предлагает ему лучшую одежду, перстень и обувь, возвращает ему все права сына, вводит его в свой дом и организует праздник. Полное примирение, полное сыновство, полное богатство, все ресурсы. Это такой шок, потому что невозможно просто так принять в свои объятия ничтожного грешника, который всю свою жизнь шел только греховными путями, который и есть блудный сын. Этот блудный сын висит сейчас на кресте. Даже люди это признают. Он там распят, и то, что ему говорит Иисус, возмутительно. Его слова «истинно говорю тебе», потому что в них очень трудно поверить. «Ныне же будешь со мною в раю». Вот если бы Иисус был римским католиком, он, может быть, сказал бы, «Ну, вполне возможно, что к тому времени, как наступит царство, тебя выпустят из чистилища». Или если бы он был в иудейской системе, основанной на делах, он бы так и сказал, «Ты знаешь, мне нравится твое отношение, но тебе уже не хватит времени, чтобы заработать себе вход. Ты на пороге смерти. Для тебя мало надежды осталось». Но что это? Сегодня. Сегодня я приготовлю для тебя место в раю. Не где-то на обочине, чтобы после того, как ты продемонстрируешь некоторое духовное развитие, вести тебя в курс дела. Нет. Ныне же будешь. Что дальше написано? Со мною. Имел ли он право быть со Христом? Сегодня. Что он сделал такого, чтобы это заслужить? Ничего. Он умер бы раньше, чем что-либо смог сделать. Вот это благодать. Не так ли? Вот отец осыпает поцелуями сына. Это полное примирение. Мгновенное. Сегодня рай. Парадайсос – это древнеперсидское слово, обозначающее сад. Это синоним слову «небо». Во втором послании к Коринфянам в 12 главе Павел говорит во втором стихе «Я был восхищен до третьего неба». А в четвертом стихе он говорит, что он был восхищен в рай. Одно и то же. Первое небо, первые небеса, атмосфера. Второе небо – место светил, и третье небо – обиталище Бога. Оно и названо раем. В Откровении, 2 главе, 7 стихе Иисус говорит, «Побеждающему дам есть от дерева жизни, которое посреди рая». Если вы откроете книгу Откровения 21 и 22 главы, там говорится, что дерево жизни будет находиться в раю. Итак, Иисус ничего больше не говорит, как только ты будешь со мною в раю сегодня. Никакого места ожидания, никакого переходного места. Выйти из тела, водвориться у Господа и быть с Христом. Если это не великолепная иллюстрация благодати, то я не знаю, что это вообще. Вот человек, вся жизнь которого делала его достойным только ада, и в какой-то момент суверенный Бог сошел вниз, принес ему полную ясность в осознании себя и Христа, и силой Святого Духа избавил его от божественного суда, и в тот же день встретил его на небесах и разделил с ним общение. Вы можете себе представить, насколько это неприемлемо для системы оправдания по делам? И вот что еще меня здесь поражает. Большинство из нас в какой-то момент своей христианской жизни задавались вопросом, действительно ли я христианин? Достаточно честно. Интересно, действительно ли я спасенный? Некоторым это доставляет больше проблем, чем другим. Неплохо было бы, чтобы в момент спасения появлялся Иисус и говорил, «Ты будешь со мною в раю». Было бы здорово. Такая гарантия. Какое это благо и утешение для человека, настолько раздавленного собственной греховностью, стараться изо всех сил понять сказанное Иисусом, будучи потрясенным мучительной реальностью всей своей греховной жизни. Ведь это было все, на что он мог рассчитывать, ища доказательства в свою защиту. И чтобы избавить его от излишних терзаний, Иисус просто сказал ему, «Будешь там со мной». Со мной. Небо — это не место, куда ты можешь прийти, чтобы просто увидеться с Иисусом. Небо — это место, где ты будешь находиться с Ним. Разбойник попросил для себя место в будущем царстве, и Христос в тот же день обеспечил ему вечное пребывание в своем присутствии. Это немыслимо для старшего брата из притчи о блудном сыне, правда? Моментально в небо. Он верил в земное царство, царство Мессии. Он поверил, что в царстве, которым будет управлять Мессия, будут только святые. Он принял Иисуса как Мессию, поверил в Него как в Спасителя, увидел, что Иисус предлагает прощение, обратился к Нему за прощением и получил его. Таким образом, хулители и насмешники ошиблись. Иисус может спасти. Но спасение грешников может произойти только в том случае, если он не спасет себя. понимал ли разбойник в тот момент, что Иисус действительно невинно был распят на том кресте? Да. Понимал ли он также, что Иисус взял на себя и его вину? Я не знаю. Но определенно можно сказать, что мытарь из 18 главы Евангелия от Луки, бьющий себя в грудь со словами «Будь милостив ко мне, грешнику», не понимал значения креста до распятия и воскресения, при том, что это выходит за рамки покаяния в Ветхом Завете. Оно привело ко Христу. И разбойник сразу же принимает на веру всю истину о Христе, которую он мог постичь. Поэтому насмешники точно не правы. Он силен спасать, но для спасения других он должен отдать собственную жизнь. Это история одного человека. И история всех нас. Суверенной благодатью мы были выхвачены, не так ли? Озарены светом во тьме и одарены жизнью среди царящей смерти. Когда столкнулись с гневом Божьим, реальностью греха и истиной о Христе, и обратились с мольбой, и Господь настолько исполнен желанием, что в тот же момент, когда ты к Нему воззовешь, Он хочет сказать: «Если сегодня ты умрешь, ты будешь со мной». Некоторые утверждают, что после смерти Иисус сошел в ад на 3 дня. Нет, Он пошел провозглашать свою победу, но в тот же день Он был с тем разбойником на небе. Какая благодать! И такая благодать дается всякому, кто обратится за прощением. Помолимся. Отче, мы снова приходим к Тебе с благодарностью за ясность Священного Писания. Мы благодарим Тебя за это богатство, мы в нем имеем такое благословение. Господь, что нам сказать? Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность. Целую вечность мы будем воздавать Тебе благодарность, что Ты вырвал нас из тьмы, взял нас из смерти и дал нам жизнь своей могущественной силой. Это просто поражает. Вполне очевидно, что спасение только по благодати через веру, а не по делам. И это Тебя возвеличивает. Слава Твоей любви и сострадания, и милости, и благодати явлена таким великолепным способом. Мы все подобны этому жалкому кающемуся разбойнику. Все мы под гневом Божьим. Мы спасаем и тем самым Богом, который уничтожил бы нас, если бы не спас нас сам. Какое в этом великое славное милосердие, и мы благодарны, что мы можем иметь прощение благодаря Христу, искупившему наши грехи. Отче, прими благодарность за то, что открыл наши сердца для принятия истины. Мы благодарим Тебя за благословенное служение, поклонение и общение в это утро. Спасибо за радость воспевания гимнов и за возможность быть вместе с любящими Тебя. Молим Тебя, Господь, возьми свою истину и вложи глубоко в наши сердца, чтобы мы познали Тебя и радовались в познании Тебя и в полноте осознания величия Твоего спасения. Собери нас опять в вечернее время с желанием вновь открыть Твое Слово в нашем общении. Благодарим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.